В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 июля, воскресенье. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Заявление Доку Умарова. Отставка Юнусбека Евкурова. Смерть Тархана Картоева. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в администрации нового президента Египта опровергли информацию о назначении Мохаммеда Эль-Барадея премьер-министром страны. В Иордании военная прокуратура предъявила обвинение в причастности к терроризму Абу Катаде. Северная и Южная Корея достигли принципиального соглашения о возобновлении работы промышленного комплекса в Кесон. В администрации нового президента Египта опровергли информацию о назначении одного из лидеров либеральной оппозиции, экс-главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея, премьер-министром страны. Как заявил представитель главы государства на переходный период Ахмед Масаламани, президент Али Мансур в субботу встречался с Эль-Барадеей, но председателем правительства его не назначал. Масаламани при этом добавил, что выбрать лауреата Нобелевской премии мира Эль-Барадея на пост премьера было бы логично. Против кандидатуры Эль-Барадея выступила вторая по численности в Египте исламистская партия Аль-Нур, члены которой предупредили, что если глава МАГАТЭ станет премьером, то они больше не будут поддерживать в нынешних обстоятельствах военных. Египет находится на пороге гражданской войны, считает президент России Владимир Путин. По его словам, он надеется, что египетский народ избежит этой участи. Путин сделал заявление в воскресенье, находясь рабочим визитом в Казахстане. Ранее российское министерство иностранных дел призвало все стороны противостояния в Египте к сдержанности. В среду египетская армия объявила о смене власти в стране с целью урегулирования длительного политического кризиса. Был смещен с поста президент-исламист Мохаммед Мурси. Приостановлено действие Конституции. Временным президентом назначили Адли Мансура, председателя Конституционного суда. За дни беспорядков и столкновений в Египте погибли десятки людей. В Иордании военная прокуратура сегодня предъявила обвинение в причастности к терроризму радикальному исламскому клирику Абу Катаде. Несколькими часами ранее Абу Катаде был доставлен на родину из Великобритании, власти которой решили экстрадировать его в Иорданию. Прокуратура сообщила, что в ближайшие 15 дней Катаде, находящийся в тюрьме Мувакар на окраине Омана, будет допрошен. Во время предъявления обвинения журналисты не были допущены в зал суда, несмотря на заверения властей, что процесс будет открытым. Обвинения, предъявленные Катаде, уже были основанием для осуждения его на пожизненный срок в 1999 году. Но тогда это было сделано заочно, так как подсудимый находился за границей. По иорданским законам, после прибытия на родину, подданный королевства должен вновь предстать перед судом для повторного процесса. Ожидается, что 53-летний Абу Катаде откажется признать себя виновным.
Эхо Кавказа. Новости.
Северная и Южная Кореи достигли принципиального соглашения о возобновлении работы закрытого в апреле совместного промышленного комплекса Кесон. Переговоры между делегациями двух стран в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне начались в субботу и продолжались около 16 часов. Договоренность по итогам встречи предусматривает совместную инспекцию комплекса в предстоящую среду. Прибыль от функционирования Кесонского промышленного парка составляет значительную часть доходов КНДР. Предприятия были закрыты из-за роста напряженности на Корейском полуострове. Правительство Индии усилило меры безопасности у буддийских святынь после нескольких взрывов в храме Махабодхи в городе Бодхгая. Верующие считают, что именно в этом месте Будда получил просветление. При взрывах были ранены не менее двух человек. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственности за взрывы. Буддийские лидеры, в том числе Далай-лама, осудили нападение. В итальянском городе Гроссетто 9 июля начинается уголовный суд по делу о крушении в январе 2012 года круизного лайнера «Конкордия», передает Севлад Гнетий.
Как считает судебный следователь Пьетро Молина, подписавший обвинительное заключение и передавший дело в суд, именно Франческо Скеттино является главным виновником трагедии, произошедшей 13 января 2012 года. В следственном заключении сказано: «Вначале Скеттино замедлил ход судна с тем, чтобы спокойно поужинать до запланированного подхода к берегу, а затем, наоборот, ускорил ход, доведя скорость до 16 узлов. Отягчающее обстоятельство в том, что Скеттино, как капитан, не оставил последним судно, терпящее бедствие, а сбежал с него на шлюпке. В ходе судебного заседания Франческо Скеттино должен будет ответить на все пункты обвинения, в том числе и по поводу оставления терпящего бедствие судна. По мнению судебного следователя Пьетро Молина, Скеттино фактически бросил на произвол судьбы сотни людей, пассажиров и членов экипажа, не способных спастись самостоятельно. Однако бывший капитан круизного судна «Конкордия», наоборот, считает себя спасителем. Франческо Скеттино сам потребовал открытого судебного процесса, поскольку, по его мнению, в ходе прений ему удастся доказать свою невиновность. Тем не менее, бывший капитан по совету адвокатов пошел на досудебное соглашение с правосудием. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Не менее 75 человек ранены в Краснодарском крае при сходе пассажирских вагонов с рельсов. Шестеро из пострадавших госпитализированы серьезными травмами. Авария поезда «Новосибирск-Адлер» произошла на перегоне между станциями «Крыловская» и «Кисляковка» около 17 часов по московскому времени. В Афганистане за последние сутки погибли 14 местных военнослужащих, убиты десятки талибов, сообщило в воскресенье Минобороны страны. Трое военных погибли в провинции Вардак при артиллерийском обстреле и взрывах нескольких установленных на дорогах бомб. 7 солдат стали жертвами нападения в Гельменде, еще четверо в других частях страны. В провинции Гельменд в перестрелке с военнослужащими было убито наибольшее число боевиков талибов – 27. С прошлого месяца афганская армия и полиция несут полную ответственность за ситуацию с безопасностью в стране вместо сил НАТО.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В конце июня в одной из исправительных колоний города Екатеринбург скончался уроженец Ингушетии Тархан Картоев. По официальной версии, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Однако родственники умершего уверены в том, что причиной смерти стало жестокое обращение с заключенным. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акеев.
30 июня семью Картоевых, проживающих в ингушском селении Икажево, известили телеграммой о том, что накануне в исправительной колонии номер 2 города Екатеринбург от сердечной недостаточности скончался их сын Тархан Картоев. Печальная новость не только огорчила родных и близких Картоева, но и вызвала удивление, так как еще 25 июня Тархан звонил домой и на проблемы со здоровьем не жаловался. Более того, он обнадежил родителей заявлением о том, что в следующем году постарается добиться условно-досрочного освобождения. Картоева задержали в марте 2010 года в собственном доме. Тогда в ходе масштабной спецоперации в селении Икажево, которую проводили подразделения федеральных силовых структур, были убиты 4 родных брата Тархана. И еще 2 братьев и 7 односельчан задержали вместе с ним и доставили в московский СИЗО ФСБ Лефортово. Через некоторое время всем задержанным предъявили обвинение в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс». Согласно приговору Тверского областного суда от 22 мая 2012 года, Тархан Картоев был осужден на 7,5 лет лишения свободы. Его братьев приговорили к пожизненному заключению. Адвокаты осужденных обжаловали приговор суда, так как, по их утверждению, признательные показания подзащитных, как единственные прямые доказательства, были добыты под пытками. 24 февраля 2013 года Верховный суд России оставил приговор в силе, а в конце июня Тархана Картоева для отбывания оставшегося срока наказания доставили в ИК номер 2 города Екатеринбург и поместили в карантин. Через несколько дней он умер. 3 июля в офис правозащитного центра «Мемориал» с письменным заявлением обратился его отец Уматгерей Картоев. Он рассказал о том, что после того, как тело сына доставили в Ингушетию, сотрудники Республиканского следственного комитета провели медицинскую экспертизу. В ходе поверхностного осмотра тела были зафиксированы множественные гематомы, ссадины, а также следы, предположительно, от ожогов. Результаты экспертизы будут приобщены к материалам проверки, которую проведут ингушские следователи. В то же время в Екатеринбурге местным следственным управлением также проводится проверка обстоятельств смерти заключенного. Окончательно причины смерти будут установлены после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Но уже сейчас понятно, что руководство колонии не намерено признавать своей вины в гибели заключенного. И заявление представителя ГУФСИН Свердловской области, которое цитирует агентство «Интерфакс», следует, что признаков насильственной смерти не выявлено. А на сайте Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области и вовсе сказано, что на теле умершего каких-либо телесных повреждений не обнаружено. После того, как я увидел тело своего сына, никаких сомнений в том, что моего сына убили, у меня нет, заявил в беседе с сотрудником «Мемориала» Уматгерей Картоев. Он показал правозащитникам фотографии, сделанные во время осмотра тела, на которых явственно видны те самые следы телесных повреждений, наличие которых пытается отрицать Следственное управление по Свердловской области. Во всей этой истории поражает не то, что здоровый человек внезапно погибает от сердечного приступа в тюрьме, к тому, что российская пенитенциарная система является неисправительной, а карательной давно уже привыкли. Поражает та циничная самоуверенность некоторых сотрудников этой системы, абсолютно убежденных в своей безнаказанности. Только в этом случае можно отправить труп заключенного со следами пыток его родным и одновременно заявить, что никаких видимых повреждений на теле обнаружено не было. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Лидер эмирата «Кавказ» Доку Умаров обратился к своим сторонникам на Северном Кавказе и в Поволжье с призывом сорвать проведение зимних Олимпийских игр в Сочи. В своем обращении через известный экстремистский сайт «Кавказ-центр» он заявил об отмене моратория на атаки на территории России. По словам Умарова, замораживание террористических акций со стороны эмирата было воспринято Кремлем как слабость. Теперь он обещает новую волну атак для срыва сатанинских плясок на побережье Черного моря. В какой степени эта новая демонстрация северокавказских исламистов повышает риски для безопасности игр? На что вообще рассчитывает Умаров? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Заявление лидера эмирата «Кавказ», как обычно, содержит много броских лозунгов и громких обещаний. Однако считать его политическим сюрпризом сложно. И хотя с формально правовой точки зрения Сочи, как и весь Краснодарский край, является частью не северокавказского, а южного федерального округа, обособить проблемы столицы будущей Белой Олимпиады от всего комплекса проблем самого проблемного российского региона не представляется возможным. Не только в силу общих исторических сюжетов, бегло упомянутых и Умаровым, но и из-за географической близости Сочи к республикам Северного Кавказа. Достаточно сказать, что этот город от Карачаева-Черкесии отделяют порядка 100 километров, а от Кабардино-Балкарии около 200. При этом положение дел в Сочи неотделимо от безопасности в России в целом, что продемонстрировали и такие знаковые теракты за пределами Северного Кавказа, как взрыв в аэропорту Домодедово или атаки в московском метро. В этой связи уместно напомнить, что еще в феврале 2007 года так называемый Джамаат-Шариат, еще известный как Дагестанский фронт или Вилаят, распространил пресс-релиз, в котором, среди прочего, выдвигались угрозы, аналогичные тем, что озвучил Умаров в июле нынешнего года. В разные годы во главе Джамаата находились такие известные боевики, как Расул Макашарипов, убит в июле 2005 года, Рапани Халилов, убит в октябре 2007, подозревался в организации взрыва в Каспийске, Магомедалим Вагабов, убит в августе 2010 года, подозревался в организации теракта в московском метро. Против боевиков этой группировки проводили самые масштабные на Северном Кавказе операции, если не считать двух чеченских военных кампаний. Дагестанский вилаят является частью Умаровского проекта. Однако эмират «Кавказ» — это структура в значительной степени виртуальная. Не в том, конечно, смысле, что ее активисты и сторонники не совершают терактов и диверсий, а в том, что она не представляет собой единой централизованной структуры. Она не похожа на боевую организацию или ЦК знаменитой эсеровской партии. Это сеть, в которой даже горизонтальные связи не являются жесткими. Данное сообщество объединено общими идеологическими установками и жизненным опытом определенного типа. Однако тактика отдачи приказа отличается от армейской строго иерархичной структуры. Следовательно, возможны многие случаи, когда отдельные ячейки террористической сети производят действия автономно, без приказов своего эмира. Да и само устранение главного эмира или эмиров меньшего калибра не является для всей сети невосполнимой катастрофой, что показали и события последних лет. Однако эмир в виртуальном пространстве пытается произвести впечатление того, что за ним стоит сверхмощное подпольное государство, граждане которого скованы одной цепью, связаны одной целью. В этой связи прежние заявления Умарова о моратории на террористические атаки служат подтверждением вышесказанному. Начиная с февраля 2012 года, то есть с момента объявления умаровского, так сказать, моратория, было совершено и предотвращено изрядное количество терактов, в том числе и за пределами территории Кавказа. И мишенями для них были далеко не только представители правоохранительных структур и спецслужб. Пребывал ли Умаров в счастливом неведении относительно этих акций? И если был их противником, то почему не осуждал? Между тем, стоит заметить определенное снижение количества терактов в северокавказских республиках за исключением Ингушетии по сравнению с 2011 годом. Впрочем, констатируя этот факт, надо иметь в виду не только фактор Умарова или его отсутствие, но и определенные успехи со стороны государства и ограниченность ресурсной базы боевиков. Однако, что бы ни заявлял эмир, у террористической борьбы внутри России нет единого фронта. Группировки боевиков разрознены и немногочисленны, что делает борьбу с ними более сложной, нежели с инфраструктурой де-факто государства или централизованной системой, на которую легче воздействовать извне и которую можно намного эффективнее разлагать. Тогда какие же резоны стоят за умаровскими заявлениями? Отвечая на этот вопрос, следует иметь в виду, что задачей террористов является не поиск рациональных объяснительных моделей на основе формальной логики, а навязывание своей повестки посредством страха. Страха разнонаправленного. В США и в Европейском Союзе опасаются за безопасность участников спортивных делегаций и повторения сценария «Мюнхен 1972». Для России провал сочинских игр сулит колоссальные потери для государственного имиджа на международной арене. Сами эмиратчики боятся забвения и надеются повысить свою капитализацию посредством разыгрывания олимпийской карты, и не исключено исправить проблему дефицита ресурсов для проведения своих операций. Естественно, делается расчет на противоречия между Москвой и западными странами, которые могут быть подогреты дополнительными угрозами для безопасности игр и их участников. И, конечно же, Умарову было бы выгодно, говоря языком блогеров, троллить российское государство, провоцируя его на неадекватные реакции для блокирования террористических рисков. Борьба с терроризмом – многоплановое и многослойное явление. Однако первостепенным условием для нейтрализации противника является, во-первых, адекватное представление о нем, его силах, возможностях и ресурсах, а во-вторых, эффективная контр-игра, начиная от силовых операций и заканчивая информационными площадками. В этой связи задача Москвы – продемонстрировать эту самую адекватность. На кон поставлены слишком высокие ставки. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров 4 июля досрочно ушел в отставку. Президент России Владимир Путин принял отставку и назначил его исполняющим обязанности главы Ингушетии. Отставку Юнусбека Евкурова и недавние заявления Рамзана Кадырова и Доки Умарова в студии «Эхо Кавказа» обсуждали Олег Кусов и журналист Магомед Тариев.
Дело в том, что назвать неожиданно эту отставку было бы сложно, потому что в республике давно ходили слухи о том, что Евкуров будет отправлен в отставку. Первый тревожный звонок прозвучал несколько месяцев назад, когда первый канал российского телевидения, ОРТ, в программе «Новости» появился репортаж о ингушском боевике Таршхоеве, который сдался в Федеральной службе безопасности и рассказал о том, что в окружении Евкурова платит деньги боевикам за свою безопасность. Это заявление, которое прозвучало на первом канале страны, все понимают, что это было не просто так. В дальнейшем начал разрастаться конфликт Кадырова, текущий конфликт Кадырова и Евкурова. И сегодня мы можем говорить как бы о двух причинах случившейся отставки. Первое – это то, что Евкуров, окружение Евкурова и деятельность этого окружения привела к этому. И вторая причина – это то, что Кадыров и его конфликт с Кадыровым, потому что как-то Кремлю надо было его решать, потому что он перешел в сферу территориальных претензий, там принимались взаимоисключающие законы, чеченский парламент, ингушский парламент и так далее. Поэтому отставка была, в принципе, можно сказать, ожидаема.
То есть в сентябре на выборах у Евкурова не будет больших шансов опять вернуться в это кресло?
Вот тут тоже очень интересный вопрос. Говорят о каких-то выборах. На самом деле никаких выборов в Ингушетии не будет, потому что будет просто процедура утверждения кандидата в парламенте Ингушетии. Евкуров через съезд народа Ингушетии, а потом и через парламент Ингушетии провел этот закон, по которому выборы в Ингушетии отменены, прямые выборы отменены, остается только...
Ну, выборы в парламенте.
Да, выборы, так скажем, в парламенте. Конечно, этих выборов в парламенте кандидатуры будут предлагаться Кремлем, и мы знаем, что местный парламент утвердит, как это было в случае самого Евкурова, потому что он был абсолютно темной лошадкой, когда в 2008 году он приехал в Ингушетию, никто абсолютно не знал о нем ничего. Но парламент проголосовал за него, и его избрали. Поэтому я сильно сомневаюсь, что сегодня Евкурову в условиях, в тех условиях, которые сегодня находятся в Ингушетии, он будет участвовать в каких-то... даже таких выборах, потому что цели нет никакой. Это не вариант Собянина в Москве, когда есть выборы, когда будут голосовать люди. Тут никакого голосования не будет, за исключением 24 депутатов ингушского парламента.
Ну что ж, тогда давайте подведем итоги правления Юнусбека Евкурова, раз вы даете такой прогноз, о том, что уже не вернется он на свой кабинет.
Итоги Евкурова, вы знаете, он справился, в принципе, Евкуров справился с главной задачей, которую перед ним поставил Кремль. Евкуров действительно смог практически процентов на 90 уничтожить подполье в Ингушетии. Мы знаем, что задержан Амир Магас, его дело находится в суде, а также практически мы не слышим в последнее время о каких-то терактах и нападениях, потому что подполье понесло невосполнимые потери, и с этой задачей Евкуров справился. Другой вопрос – социально-экономическое развитие республики. Да, в отличие от своего предшественника Зязикова, мы можем наблюдать определенные успехи в том, что делал Евкуров, но каких-то серьезных прорывов достигнуто не было. Не говоря уже о уровне коррупции и так далее. Она уменьшилась, но она есть, и бороться с ней, по-видимому, никто не собирается всерьез.
Ну и вторая заявленная тема – заявление Умарова об отмене приказа о запрете теракта против гражданского населения в России. Реально, ну, понятно, что все эти угрозы имеют отношение к Олимпиаде, прямые. Ответное заявление Рамзана Кадырова довольно-таки жесткое. Как вы считаете, в общем-то, чем все это закончится?
Что касается первого заявления Доки Умарова. Дока Умаров сегодня делает это заявление о том, что он снимает мораторий на проведение терактов против гражданского населения. Это сделано как бы по просьбе тех же дагестанских джамаатов, которые входят в Эмират Кавказа, они просили его о том, чтобы он снял этот мораторий. И он идет им навстречу, и сразу же он обозначает цель. Это Олимпиада. Он говорит о том, что мы совершим теракты, мы не позволим провести Олимпиаду на костях наших предков и так далее. Я бы не стал... С одной стороны, у Доки Умарова, конечно, сегодня положение очень тяжелое, потому что Ингушетия, Кабарда, Чечня практически подполье разгромлено. Оно находится, либо там их осталось пара десятков, либо они находятся в очень тяжелом положении, как в Дагестане сейчас, где Федеральная служба безопасности проводит против них довольно серьезные мероприятия. С другой стороны, нельзя и недооценивать заявление Доки Умарова, потому что в любом случае у Доки Умарова мы знаем, что его люди совершали эти теракты, и он вполне, в принципе, возможно. Есть такая возможность, что он действительно сможет осуществить какие-то свои угрозы. Хотя, с другой стороны, обеспечение безопасности Олимпиады – это почти 1 800 000 000 евро, и к этому будут привлечены специалисты из Израиля, Соединенных Штатов, Европы и так далее. Поэтому сложно сейчас сказать, что нет, ничего не будет или что-то будет, потому что одна сторона сильнее, чем другая сторона. А что касается заявления Рамзана Кадырова, то тут мы... Ну, знаете, Рамзан Кадыров уже в течение последних 7 лет заявляет о том, что вот их осталось 10, их осталось 30, их осталось 50. Но думаю, что в дальнейшем он также будет делать эти заявления, но реальных каких-то результатов в отношении Доки Умарова он не добился. Хотя, с другой стороны... Он смог в Чечне практически ликвидировать подполье, потому что уничтожены братья Гакаевы, уничтожены другие десятки других боевиков, и среди них очень много известных. И самое главное, что Кадыров смог ликвидировать социальную базу, поддержку подполья. Вот с чем он смог справиться, это действительно объективно так. Я сейчас не будем говорить о методах, которые он при этом применял, но действительно он оставил без питания, без медикаментов, без оружия подполье, и поэтому сегодня тех сил, которые были у Доки раньше, нету.
Ну вот громкие заявления Рамзана Кадырова. его конфликт, который он, получается, выиграл у Евкурова, по-прежнему Рамзан Ахматович претендует на роль лидера Северного Кавказа, как вы считаете?
Мне сложно говорить о том, что он выиграл конфликт, потому что мы не знаем до конца, по-настоящему, что послужило причиной того, что Евкуров был вынужден подать в отставку. Я считаю, что вынужден, поскольку объективных причин, чтобы он это сделал самостоятельно, я не вижу. Претендует ли Рамзан на корону всего, руководителя всего Северного Кавказа? Наверное, нет. Кремль прекрасно понимает, кто Рамзан Кадыров и что для России значит Северный Кавказ, и поэтому он на это не пойдет. Но это мое мнение.
С Магомедом Тариевым беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово московскому публицисту Вадиму Дубнову.
57% грузин уверены, что Россия враг. 88% грузин считают, что с врагом надо налаживать отношения. Это опрос американского IRI. А это Левада-центр. 33% россиян врагом считают Грузию. Второй вот в списке после американцев. По сравнению с 62% 4 года назад, это почти признание в любви. Но все равно враги. С одной стороны, это хорошие грузинские цифры. Их можно описывать как подтверждение принципиальности, национального достоинства и одновременно мудрой готовности к компромиссу. С другой стороны, ничего хорошего в этих цифрах нет. Эти цифры вообще провал грузинской социологии. Она может поймать респондента на лжи, на нелогичности. Она ничего не может поделать с запутанной системой ценностей, в которую респондент верит и которая, как положено, в системе логична. Вражда бывает разная. И русская вражда не зеркало грузинской. Мы великие, они неизвестно кто, и не только против нас, но еще и за тех, против кого мы. Вражда по-грузински интереснее. Любой постсоветский успех имеет много разных достаточных условий. Необходимое среди них одно – рывок с востока, преодоление гравитации. Дело не в русофобии, дело в самом побеге. Прежде от империи, теперь от того, что от нее осталось. С этим неповторимым и универсальным в пределах гравитационного поля постимперским стилем. Первичный постсоветский импульс был инстинктивным и центробежным. И это был единственным шансом к спасению. Вопрос в том, кто и как им распорядился потом. В нулевые Грузия совершила побег от вечных восточных искушений. И если за что воздастся Саакашвили на том и на этом политическом свете, то прежде всего за это. В том, что он сделал за 10 лет, противоречивым было все. Он умудрился минусы расставить так, что они успешно поглотили плюсы. Но его побег на Запад был безусловен и неоспорим. Это был побег балтийского и восточноевропейского масштаба конца 80-х, только в более сложных обстоятельствах. Война не только все испортила, она все запутала, а запутанное закостенело. 57% – это не состояние войны, это состояние недоразумений, которым стала война. Если война, значит, по другую сторону враги. Если недоразумение, то с врагами не получается. Война войной. Но хочется, как раньше. Гнать, напрягаясь на восток дешевого вино, на обратном пути купить картошку на Кубани и металлы в Северной Осетии. Запад – это хорошо, но на Западе нет дешевой картошки. Саакашвили не интересовали нюансы и прочие болтана. Как устроены не только крестьяне, но и буржуа, конформисты и фрондеры вечно и одновременно. И эта одновременность – та гармония, нарушение которой они никому не простят. Они – символ страны, которая в свое удовольствие расшатывала и крепила империю. И где в бывшей имперской Европе еще есть уголки, в которых до сих пор не знают, что империю не вернуть. Саакашвили им говорил, что надо сбежать. Он не старался их убедить. Ему было плевать на них. Он был уверен, что ему хватит тех, кто без него знает, что надо бежать. А после войны, как после войны, 57% говорят о вражде. Только в том-то и штука, что если бы не было войны, по-прежнему говорили бы о дружбе. Да и сейчас бы тоже сказали. Просто как-то не принято. Побег не удался. Вот что такое 57%. И уже не удастся. Вот что такое 88%, которые считают, что верят в налаживание отношений. Саакашвили было слишком безразлично. Подозрительно на Запад те, кому негде было выучить английский. И теперь Бакерия может сколько угодно объяснять, что Россия относится к Грузии как к колонии. Да она так относится даже к собственным регионам, включая вполне русские. Но чем это поможет Бакерии не выглядеть убедительным? Фантомная тяга или тяга к фантому, или влекущий страх перед ним, или вера в него. Неважно, как назвать истинное отношение к России. Важно, что прежняя власть, которая знала правду, этими поисками не занималась. И то, что власть нынешняя, попала в точку. Ее формула отношения к России только кажется бессмысленной. На самом деле она гениально всю эту фантомность уловила и воплотила. В доме с привидениями не воюют. Его перестраивают или не перестраивают. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 7 июля. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Парламентское меньшинство снова примет активное участие в работе парламента. Об этом лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе заявил после консультаций, проведенных с председателем парламента Давидом Усупашвили и премьер-министром Бедзиной Иванишвили. По его информации, на встрече премьер и председатель парламента выразили желание и позицию, чтобы в парламенте был восстановлен обычный рабочий процесс, и рассмотрение законопроектов будет проходить в условиях активного оппонирования и участия парламентского меньшинства, сообщает «Грузия онлайн». Во втором туре президентских праймерис, проведенном сегодня, 7 июля, национальным движением «В горе» победил Давид Бакрадзе. На второе место вышел Георгий Барамидзе, на третье – Зураб Джапаридзе. Четвертое место досталось Шате Малашхе. Отметим, что в первом туре праймерис, который прошел в Кутаиси 30 июня, также победил Давид Бакрадзе. Третий тур праймерис будет проведен в Кахетии 14 июля. Кандидат президента Грузии от национального движения станет известен в конце этого месяца, передает Интерпресс Ньюс. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что для завершения грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс понадобится еще 2 года. «Я намеревался под конец своего президентства, к концу 2013 года, открыть железную дорогу, но, к сожалению, этого не будет», — отметил президент. Саакашвили подчеркнул, что фактически новая железная дорога соединит Лондон и Пекин. Это является дорогой в Европу для Грузии и других стран региона. Тем более вызывает сожаление то, что мы лишаемся этой прямой дороги в Европу на фоне разговоров об открытии железной дороги через Абхазию, — заявил он. Президент Грузии подчеркнул, что вместе с затягиванием процесса строительства дороги активно ведутся разговоры о скорейшем открытии железной дороги через Абхазию. Это российский проект, и Москва тем самым собирается вновь укрепиться в регионе, мешая нашему развитию в сторону Запада, в том числе и путем открытия новой дороги. Это грязная игра, и призываю строительство Грузии не участвовать, правительство, простите, Грузии не участвовать в ней, подчеркнул он. Саакашвили также отметил, что перенос открытия железной дороги приводит к срыву экономических проектов, и в частности проекта вывоза через эту дорогу американского вооружения и войск из Афганистана. В Тбилиси по инициативе Комитета интеграции в Европу и Ассоциации по европейскому времени проходит вторая фаза парламентского сотрудничества Южного Кавказа. Как отмечают в парламенте Грузии, мероприятие ставит своей целью сближение государственных служащих парламентов Грузии, Азербайджана и Армении и повышение их уровня знания, которые работают над вопросами парламентской ассамблеи Евронест.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Президентский совет по правам человека 8 и 9 июля проведет в Грозном выездное заседание. На мероприятии, где ожидается присутствие полпреда президента Александра Хлопонина, главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, а также омбудсмена Владимира Лукина, обсудят развитие гражданского общества в регионе. Независимые правозащитники расценивают это событие как очередной пиар-ход российских властей, рассказывает Анастасия Кириленко.
Там будет обсуждаться вопрос развития гражданского общества на Северном Кавказе, в каком состоянии оно сейчас находится, с какими трудностями сталкивается и что можно сделать, чтобы убрать эти проблемы с пути развития гражданского общества, сказал Михаил Федотов агентству РИА Новости. На запрос «Радио Свободы» Михаил Федотов не смог оперативно ответить и только указал, что вся информация о мероприятии в Чечне будет доступна на сайте Президентского совета по правам человека. По мнению главы правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, все мероприятие в Грозном является декоративным, смысл которого – показать, что из Чечни приходят только хорошие новости.
Поскольку совет при президенте состоит из советников, которые туда пошли вполне добровольно и, вероятно, знали, куда шли, то они могут ехать и могут в этом участвовать. Просто я не очень понимаю задачи этого совещания.
Развивать гражданское общество.
Развивать гражданское общество – это прекрасно. Там, где гражданское общество только что собиралось и дружно благодарило местную власть, собственно, прямой своей деятельности, то есть принимать жалобы от людей и содействовать защите их прав. Там, мягко говоря, трудновато. То есть люди только в крайних случаях подают заявление при первой возможности, чуть ситуация улучшается, их забирают. Когда люди боятся быть свидетелями, боятся о чем-то сообщать. Я не уверен, что это место подходит для каких-то благостных речей. То есть я понимаю, что там будет Рамзан Кадыров, там будет телевидение, что из этого подадут хорошую картинку и Чечне только хорошие новости.
На выездное совещание президентского совета по правам человека в Грозном приглашены представители силовых структур, заявил Михаил Федотов агентству РИА Новости. Впрочем, вряд ли чеченские власти намерены допустить расследование нарушений прав человека силовыми структурами в республике, полагает Александр Черкасов.
Вот смотрите, сейчас есть уже 3 дела в Страсбурге решенных по преступлениям, совершенным уже в Кадыровской Чечне. Что по каким-то из этих дел будут отданы под суд виновные, пока этого нет. Что вместо полной защиты силовиков своих, Рамзан Кадыров все-таки способствовал тому, чтобы они ходили на допросы и хоть как-то содействовали проведению следствия. Не знаю, что теперь республиканское руководство не будет мешать прокуратуре и Следственному комитету расследовать преступления местных силовиков. Ну, я уже нарисовал вам картину чудес, потому что это вот то, что необходимо. Но пока это из разряда чудес. Я не уверен, что этого удастся добиться на предстоящем совещании.
В выездному заседанию президентского совета по правам человека в Грозном предшествовал Единый Кавказский форум правозащитников, согласованный с чеченскими властями. Правозащитники благодарили за помощь в организации события непосредственно Рамзана Кадырова. Имя убитой правозащитницы Натальи Стемировой не прозвучало на форуме ни разу. Почему? На этот вопрос отвечает правозащитница, руководитель информационного агентства «Объектив» Хеда Саратова.
От того, что мы там что-то скажем, наверное, мы ничем не помогли бы не той же правозащите. У нас есть работа, которую мы собираемся делать в память о Наташе, в расследовании, как-то в том же месте, где Наташа была выброшена, мы хотим поставить камень. Посадили уже, кстати, 2 дерева, которые растет уже 2-й год. Хотя мы эти вещи не озвучиваем, но мы делаем это. Почему в Москве не бывает, а почему в Чечне мы будем так громко заявлять о том, что от того, что мы говорим, мы делу не поможем. Нам нужно просто встать на другие рельсы и работать немножко по-другому. Аня Политковская была убита, да, вот, и сколько раз там мы слышим там лозунги о том, что вот до сих пор не назван убийца, там, ну, названы какие-то люди вообще непонятные. То есть это не только в Чечне происходит.
Между тем, многие правозащитники уже эмигрировали из Чечни. Так легче сохранить независимость. Бывший сотрудник Грозненского мемориала Ахмед Гисаев уверяет, что все преступления, которые обличала Наталья Истемирова, поджоги домов, бессудные казни, в Чечне продолжаются.
После убийства Наташи, я могу вам упомянуть, в 2010 году, это есть информация в открытых источниках, на интернет-ресурсе мемориала силовики прикрывают родственниками тех, кто ушел в лес, делая фактически живой щит, размещая их на линии соприкосновения фактически с противником, ведя их вперед себя по минным полям, пытались продвинуться, если я не ошибаюсь, в леса Веденского района. Это было в 2010 году. Поджоги домов, это тоже все это время это существовало, это практикуется. Хотя это очень, на мой взгляд, я больше уверен, что это контрпродуктивный такой момент. Даже в борьбе с подпольем или с тем, кто воюет против российской власти с оружием в руках, это контрпродуктивная такая практика, но она существует. Похищения существуют, пытки существуют на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии.
Выездной форум президентского совета по правам человека в Грозном пройдет за неделю до очередной годовщины убийства Натальи Истемировой. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
О том, как прошла неделя в Армении, рассказывает эксперт Армянского центра политических и международных исследований, политолог Рубен Миграбян.
Прошедшая неделя, конечно, прошла под, скажем так, под знаменем вот этого скандального соглашения России с Азербайджаном о поставке наступательного вооружения на 1 миллиард долларов. Это, конечно, вызвало крайнее возмущение политически активных кругов в обществе и в политических кругах. Да, и было также удивительно, что власти и Республики Армения, и Нагорного Карабаха чуть ли не стали в позицию адвоката вот этих российских поставок. И реакция российских экспертов, что это, в общем-то, чуть ли не во благо Армении, а официальных российских представителей еще о том, что это как бы ничего личного, всего лишь бизнес, это как вот ответили фактически Армении вот цитаты из известного романа Марио Пьюзо. Да, это просто уже говорит о том, какую деструктивную политику ведет Россия в нашем регионе. И нужно также отметить, что главным движущим мотивом России является увеличить, еще больше увеличить зависимость региона от нее, чтобы приостановить вот этот тихий, медленный такой дрейф региональных стран в сторону Европейского Союза. И об этом, кстати, очень много российских экспертов просто уже говорит напрямую. Вот в Варнавской прессе просто полно их комментариев на эту тему. Я так думаю, что сейчас просто пришло время уже для западного сообщества войти, по-крупному войти в региональную игру. Потому что сейчас действительно период такой судьбоносный. Россия просто хочет закрыть исторические двери перед регионом вот в преддверии Вильнюсского саммита Восточного партнерства, который будет первым и очень важным шагом на пути евроинтеграции, в частности вот Армении, а также Грузии, да, и вот создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом. И этот спойлинг, которым занимается Россия, он происходит с использованием двух очень важных рычагов. Это газ и энергоносители, и вооружение, а также управление замороженными конфликтами в свою пользу, скажем так. Вот, собственно, и то, что вот происходило за прошедшую неделю, я так думаю, что этот тренд будет не только сохраняться, но и углубляться за вот ближайшие недели. И слабая реакция Запада, можно сказать, даже просто молчание, удручает. И остается только надеяться, что в ближайшее время такое отношение изменится.
Это был эксперт Армянского центра политических и международных исследований, политолог Рубен Миграбян.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия перспектива присоединения к России остается по-прежнему актуальной. С экспертами на эту тему беседовал Мурат Гукимухов.
На прошедшем недавно в Схинвале втором съезде республиканской политической партии «Единая Осетия» председатель партии Анатолий Бибилов обозначил в качестве одного из главных пунктов в программе возглавляемой им политической организации присоединение Южной Осетии к России.
Самая главная политическая задача, которая стоит перед нами, обозначена в названии нашей партии. Это единение нашего народа, единение нашего этноса. Мы понимаем, что есть силы, которые есть и будут против этого. Но я бы хотел напомнить стремление народа к единению двух Осетий в составе Российской Федерации, которое четко отражено в итогах референдума 1992 года. Мы исполняем стремление и волю народа. Осетинский народ хочет жить в едином государстве.
В самом деле, если ориентироваться на заявления местных спикеров общественного мнения и политических лидеров, то идея вхождения в состав России стала доминирующей в Южной Осетии. Такое ощущение, что идея присоединения стала чем-то вроде реперной отметки юго-осетинской идеологии. Все остальные взгляды на будущее воспринимаются как сомнительные, незрелые или почти враждебные. Но коль уж в этом действии предполагается участие не только Южной Осетии, но и России, то невольно возникает вопрос, а согласится ли Россия на присоединение Южной Осетии? По мнению российского политолога Алексея Малашенко, вероятность подобного события стремится к нулю.
Ну какая может быть независимость? Соединяться с Северной Осетией невозможно, возвращаться в Грузию тоже невозможно. Но независимость, ну слушай, ну какая может быть независимость? Ну фактически это часть России, но зачем России сам лишний раз там вызывать какое-то раздражение? Это же ведь будет не присоединение, а аннексия. Ну зачем России быть обвиненной в аннексии? Хотя у нас полно идиотов, которые и к этому готовы. Это будет сам затея на уровне оккупации Афганистана по степени маразма и бессмысленности.
В общем-то, это мнение доминирующее в российском экспертном сообществе. Наверное, эти реалии прекрасно понимают и в самой Южной Осетии. Тогда возникает вопрос, а зачем говорить о туманных перспективах в неопределенно далеком будущем, сейчас, когда на повестке дня стоят вполне конкретные проблемы? Как там у поэта Иванова? «Мне не нужен от сердца ключ золотой, дайте мне газовый, ванная течет». Что это вообще? Пасы от местных политиков московским наблюдателям? Сигналы «я свой», «мне можно доверять» или, быть может, эту идею подбросили политтехнологи с севера, чтобы сфокусировать долгосрочную перспективу на себе? Не то и не другое, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Безусловно, в интересах подавляющего числа граждан Южной Осетии присоединиться к Российской Федерации. Между прочим, самый богатый на душу населения страны на постсоветском пространстве. Поэтому явление такое понятно. И мне кажется, что Россия, формально не присоединяя к себе Южную Осетию, в значительной степени осуществляет экономическую помощь и поддержку Южной Осетии примерно в той мере, в какой она осуществляет поддержку, например, республик Северного Кавказа. Мне кажется, это достаточно настоящий эффект.
Вредность дискуссий о присоединении, когда они обсуждаются не как мечта, а как едва ли не приближающиеся события, состоит в том, что они освобождают местный политический класс от ответственности за будущее республики. В самом деле, зачем формировать собственную идеологию? Зачем ломать голову, если завтра в Россию? Если все предопределено, если будущее находится в тех же руках, из которых сегодня приходит помощь, то дотационное положение независимого вроде бы государства становится естественным. Да и ответственность за местную безнадегу тоже перекладывается на плечи старшего брата. Так, в общем-то, нормальная мечта вдруг становится тормозом собственного развития. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Пятничная молитва в кахетинском селе Сан-Тацкара прошла в непростой атмосфере. В то время как несколько мусульман совершали намаз, православные жители села проводили акцию протеста, настаивая на том, что местные жители закрыли молельный дом последователей ислама. Это здание и стало причиной конфликта, который продолжается вот уже 3 месяца. В молитве не принимал участия глава местных мусульман, убоявшись гнева односельчан. Чтобы обеспечить грузинским мусульманам защиту, в село приехали правозащитники и западные дипломаты, сотрудники полиции, а также госминистр по вопросам реинтеграции. Рассказывает Нона Суварян.
Пятничная молитва проходила в полуразрушенном доме. На зеленом ковре, который был расстелен на бетонном полу, расположилось около десятка человек. Но в сегодняшнем намазе не участвовал ни один мусульманин села Сам-Тацкаро. Совершить намаз отказались и глава местной мусульманской общины Хаджи Сулико Хозреванидзе, а также члены его семьи. Как говорит сын Сулико Хозреванидзе Эмзара, не опасались, что участие в молении может спровоцировать местных христиан на расправу с ними.
К нам пришли люди, предъявили ультиматум. Если вы будете молиться, то вам придется покинуть село. Так как ситуация накалилась и претензии были лично к нашей семье, мы дали обещание, что не зайдем в то здание. Будем молиться дома.
Эти угрозы прозвучали 28 июня, когда во двор Хозреванидзе ворвалось около 200 местных жителей. Конфликт возник после того, как управление мусульман приобрело дом, чтобы сделать его молельней. Поверенная Сам-Тацгару Гульнара Надирашвили открыто заявила тогда, что не позволит мусульманам совершать намаз. Информационный центр Кахети за конфликтом в этом селе наблюдает давно. Глава организации Гелам Тивлишвили вспоминает.
Впервые инцидент произошел 24 мая, когда в молельный дом ворвались грузины-христиане и изгнали оттуда молившихся грузин-мусульман. Второй инцидент произошел 21 мая, когда христиане перекрыли дорогу и не впустили всего представителей управления мусульман Грузии. Ситуация обострилась 7 июня. Местные оказали давление на главу общины, после чего ему понадобились услуги врача, и он не смог войти в молельный дом.
Это не первое столкновение на религиозной почве, произошедшее после смены власти. Аналогичные конфликты были в селах Нигзиани и Цинскаро. Местные христиане также пытались воспрепятствовать коллективному молению. Еще в одном случае пьяные сотрудники военной полиции избили жителя аджарского села Цехиздзири из-за отсутствия нательных крестов. Вопрос о религиозном экстремизме был задан премьер-министру в ходе его последней пресс-конференции. Как отметила журналист Ниния Кагабадзе, проблема встала особенно остро после октябрьских выборов. На вопрос, разработала ли власть меры по разрешению этого кризиса, Бедина Иванишвили ответил, что никакого определенного варианта пока нет, главное соблюдать закон.
Хочу убедить общество и в первую очередь обращаюсь к населению Самтацхару. Пусть придерживаются законов. Мы пытаемся убедить их мирным путем, чтобы дали меньшинству провести религиозный ритуал. Если этого не получится путем переговоров, мы применим закон со всей строгостью.
Слова премьера сегодня пытался донести до местных жителей госминистра по реинтеграции Паата Закарияшвили. Несмотря на то, что разговор на повышенных тонах длился довольно долго, участников акции протеста убедить не удалось. По их мнению, большинство жителей села – христиане, и им решать, быть молельному дому или нет.
Вот как в парламенте. Решение принимает большинство, а не меньшинство.
На это Закарияшвили ответил, что такой подход – это большевизм. Вместе с тем Закарияшвили признал, что, несмотря на внимание, проявленное журналистами, к конфликту, власть все же хотела бы решить проблему мирными средствами. Тем временем правозащитники и омбудсмен требуют наказать виновных, по словам Учина Нуашвили. МВД возбудило дело, однако, несмотря на то, что произошло 4 инцидента, никто до сих пор не наказан, а мусульмане вот уже которую пятницу боятся собраться вместе, чтобы совершить общий намаз. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем приглашать в рубрику «Гость недели» русскоязычных грузинских блогеров. На этот раз в гостях побывал Роман Бакурадзе. Ему 24 года. И его блог – это яркий пример стремления молодого человека выбраться из Грузии при первой подвернувшейся возможности и навсегда остаться на Западе. Что отпугивает Романа в грузинских реалиях? Почему он не желает с ними мириться? С блогером беседует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
В отличие от другого грузинского блогера, который тоже клеймит грузин за косность и низкий уровень культуры, вы как-то это делаете в своем особом стиле, не стесняясь выражения, употребляете такие определения, как чурки, etc. Но мне кажется, у вас есть еще одна очень существенная разница с Бергманом. Он как-то, у него нет вот этой ноты «пора валить». Вы все время пишете о том, что жить с этими людьми в этой стране невозможно. Возможно. Я понимаю, что это поэтическое преувеличение, тем не менее, оно указывает на какие-то настроения.
Ну, как-никак, Бергман, он грузин чистокровный, а я дитя двух культур, по отцу грузин, по матери украинец. И у меня сложилась такая вот проблема, что украинцем я уже не стану. Грузинами за 15 лет жизни в Грузии тоже так и не стал, и, скорее всего, тоже не стану. То есть это общество меня не особо приемлет, ну и я тоже уже понял, что пытаться стать его частью смысла особого нет.
Еще есть один момент, на который стоит обратить внимание. Бергман, как-то так явно выражает тоску по культурным связям с Россией, которые оборваны, и смотрит в ее сторону. Мне кажется, в вашем случае ситуация немножко иная. Вы скорее заглядываетесь на Запад, у вас там замечательная коллекция предметов материальной культуры, я имею в виду троллейбусы, автобусы, швейцарские еще какие-то. Я правильно уловил это настроение?
Да, вы все поняли правильно. Как-никак я родился уже под самый закат советской эпохи, и поэтому те культурные связи, которые были близки предыдущему поколению, то есть поколению моих родителей, их предшественникам, мне не то чтобы чужды, но они мне не знакомы. Я не могу погрузиться в них так глубоко, как могут это предки.
Знаете, тем не менее, вы блестяще владеете языком именно русской контркультуры. Явно, что опираетесь, так сказать, на различные сайты такой контркультурной направленности. Там, в частности, очень любите цитировать или давать ссылки на Луркморье и так далее. Ну, и вообще сленгом этим владеете, я могу сказать, виртуозно. Все-таки это тоже какая-то погруженность в русскую культуру, хотя и периферийную.
Ну, погруженность к русской культуре у меня вызвана тем, что я один из тех рычащих грузин, которые говорят дома на русском языке. Первые 6 лет жизни это была Украина, то есть Кривой Рог, где я родился и провел первые 6 лет жизни. Потом была уже Москва, и после мы решили переехать в Грузию.
Рома, ну а скажите, вы не видите, вы не связываете свое будущее с Грузией, насколько я понимаю, да? Что конкретно вас не устраивает? Что вам кажется? Что вы отторгаете, отвергаете в окружающей вас реальность?
Здешний менталитет идет вразрез с моим видением собственного будущего. Общество здесь весьма патриархально, оно приемлет людей, которые становятся частью этой системы, а тех, которые дистанцируются от нее, оно, естественно, отторгает и не желает принимать их такими, как они есть.
А что плохого в патриархальности общества?
Ну, дело в том, что здесь патриархальность, она немножко даже переходит, я бы сказал, и в клановость. То есть взять, скажем, поиск работы. В Тбилиси это еще худо-бедно можно устроиться. А если на местах, ну, вот в регионах, то здесь, не будучи чьим-то родственником или знакомым, шансы практически нулевые.
Вот вы предприняли, по-моему, на мой взгляд, изумительную попытку классифицировать русскоязычных грузинских блогеров, которые симпатизируют Михаилу Саакашвили. Мне кажется, что вы все-таки дело не довели до конца. Там некоторые, особенно маргинальные персонажи, оказались вне поля вашего зрения. Вообще, расскажите, как вам пришло это в голову? Почему вы стали это делать?
Почему я стал атаковать этих людей?
Да.
Ну, скажем так, свой аккаунт в живом журнале я завел с целью того, чтобы вначале разнюхать, кто это за люди, чем они живут и дышат, а потом попытался как бы сблизиться и затем уже начал выводить их на чистую воду. Люди эти неприятны тем, потому что они поддерживают абсолютно авторитарный и тоталитарный строй, который ведет себя за прогрессивный и демократический, а такая наигнуснейшая ложь мне противна, и к тому же я сам знаю людей, которые пострадали по абсолютно надуманным причинам от этого правительства предыдущего, даже пришлось ощутить это и на собственной шкуре.
Вы, насколько я знаю, живете в Батуми, да?
Да, я живу в Батуми.
И как вот сейчас складывается? Вот пришли новые власти. Как сейчас складывается ваша жизнь? Стало легче дышать или, в общем, ситуация никак особенно не изменилась? Вы какие-то чувствуете перемены вокруг себя?
Да нет, ветер перемен пока не подул, но, с другой стороны, даже при предыдущем правительстве я лично не боялся открыто выражать свою точку зрения. Мне, конечно, не везде и не всюду, но где выражал раньше, продолжаю выражать и сейчас.
Скажите, я, насколько понимаю, вы живете в ожидании возможности найти работу. Вы работали в Швейцарии, да, я читал.
Нет, в Швейцарии я не работал. В Швейцарию я ездил изучать французский, ездил просто так. Как бы Швейцария была для меня первой страной Запада, я после этого на нее подсел, да, так все вышло.
Ну, то есть, я хотел сказать, что вы все равно живете в расчете на то, что подвернется возможность уехать и работать где-то за границей, я правильно понимаю?
Да, все-таки это, я считаю это единственным вариантом для себя, иметь более-менее перспективное и результативное будущее.
А вы уверены, да, что вам удастся, я знаю, что вы владеете несколькими иностранными языками, вы уверены в том, что вам удастся полностью войти, адаптироваться, войти в чужую культуру, адаптироваться к ней?
Никогда я не ощущал проблем в интеграции с европейским обществом, будучи за границей. В любых странах, где я был, я чувствовал себя частью этого общества. Если не с первого дня, то уже через пару-тройку дней не ощущал себя абсолютно чуждым.
А Россия не вариант?
К сожалению, нет. Увы, слишком много времени прошло с тех времен, как я ее покинул. Я уже не знаю, какова Россия сейчас.
Рома, вам одна грузинская блогерша 5NATO5 предложила нечто вроде дуэли. Я так помню, что вы, да, что вы в ответ попросили купить вам билет до места, где она собирается с вами встретиться.
Да.
Никакого ответа вы от нее не получили?
Нет, я всего лишь ощутил тем, что потребовал от нее билет бизнес-классом на самолет до Тбилиси, и ответа так и не было. Впрочем, у, так сказать, клавиатурных патриотов Единого национального движения тактика такая. Они обязательно либо оскорбят, либо вызовут тебя на дуэль или на встречу, на которую чаще всего в 99% не придут. Такова реальность.
И, может быть, так под конец нашей беседы опишите свое представление о том, что происходило в Грузии, что происходит.
Во-первых, мне с самого начала было неприятно увидеть эти тонны слащавого пиара, которые выливались на целевую аудиторию, то есть вот жителей бывшего Советского Союза, которым подавали информацию о преобразившейся в демократическое современное западное государство Грузии при Саакашвили. А теперь этот пиар ушел, и
если честно, хорошо, что он ушел. То есть, на самом деле, пиарить-то особо нечего.
Слушайте, ну, вы как-то отодвигаете от себя мысленно и эмоционально Грузию, но, тем не менее, продолжаете вести свою маленькую войну в интернете. Нет здесь противоречия?
Я живу в Грузии уже 15 лет, и, если честно, никогда не желал и вряд ли буду желать этой стране чего-нибудь злого и плохого. Я, несмотря на то, что вижу здесь очень много негатива, тем не менее, маленькие капельки позитива всегда есть, и я считаю, что, несмотря на то, что я нахожусь не в самом лучшем положении здесь, эти небольшие остатки позитива все равно дают мне позитивный заряд для того, чтобы я видел больше негатива, описывал его и выносил на суд своих читателей.
С Романом Бакурадзе побеседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.